Отец неба и земли, я благодарю Тебя за это чудесное время, которое Ты приготовил для нас. Я благодарю Тебя за эту удивительную книгу, которую Ты дал нам для того, чтобы мы решали и жили по Слову Твоему. Наш духовный опыт, наш жизненный опыт. У кого-то это год, два, у кого-то месяц, у кого-то 17-18 лет, у кого-то 50-60 лет. Но это самые высокие точки нашего духовного развития и приближения с Тобой, Боже Святой. Поэтому я молю Тебя сегодня, здесь, на этом месте, подними нас на эту высоту, чтобы нам соприкоснуться с Твоей мудростью, чтобы нам соприкоснуться с биением Твоего сердца и получить те вопросы и те ответы, которые нам необходимы для того, чтобы пройти этот путь, Дерех Ашем, путь Господа. Чтобы это было действительно так, Боже, чтобы мы могли сказать в конце пути, да, действительно, мы прошли Твой путь, Боже, течение совершили, предназначение выполнили. Я молю Тебя, Боже, положи сегодня Твою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность, Боже, сегодня максимально плодотворно пообщаться. За все Тебе честь и слава. Великий, святой, всемогущий Божий. И все дружно скажем «Амэн».
Амэн.
Да. Амэн. Мы здорово с вами отстаем, но это потому, что все вот эти вот разъезды и прочее как бы вышибает. А в воскресенье, значит, будет Ханука, и мы будем там в общине, поэтому воскресенье служение опять выпадает. Но, может быть, кто-то из вас хочет провести служение. Если есть желание, то у вас найдут и знания. Ну, в конце поговорим, хорошо? Ну, Девора, вы тоже, наверное, служение будете проводить в это время, да? Ты уже пришла или нет?
Да-да, будем проводить.
Да, значит, ты тоже не сможешь, да? Ну, вот у нас товарищ, как и Ирина Сорокина, постоянно выставляет какие-то свои, какой-то свой опыт, откровения какие-то свои там в интернете. Ну и я думаю, вот, пожалуйста, тебе 24 глава. И поговори с народом по 24 главе, чтобы нам не отставать такие. Но если ты, конечно, не против. Итак, жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. Итак, жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. Что в первую очередь бросается в глаза? А в глаза бросается фраза. 120 лет жизни Сарина. Если мы читаем с вами, по-моему, да, 24 главу, которую нам Ирина будет истолковывать, там будет написано: Авраам был уже стар и в летах преклонный. Господь благословил Авраама всем. Ну и Авраам, смотрите, впервые встречается то, что человек стар. Потом дальше мы узнаем, Ицхак состарился и так далее. До этого этих фраз тоже нет. Итак, смотрите, человек прожил 127 лет. Еврейские мидраши говорят о том, что Сара прожила прекрасную жизнь. Вопрос, Вероника, или ответ?
Ну, больше похоже на ответ.
Больше похоже на ответ, да? Гала, ты как считаешь? Странный мидраш. Сара прожила...
Нет, больше вопрос, почему у нее жизнь была так.
Чего это не закрыто? Да.
Ну, там было много чего, от чего не очень-то радоваться хотелось.
Ну, давайте начнем с того, что она 90 лет не могла родить. Это что, прекрасная жизнь такая? У нее много в жизни было такого, что не пожелаешь никому. Да умерла-то она. Почему? Потому что сыну 37 лет, а Авраам берет его и ведет на гору Мария для того, чтобы принести в жертву. И она против, категорически мы это сейчас и будет. И там будет конфликт. Конфликт будет настолько серьезный, что Авраам с Сарой последний, может быть, год или там месяц вообще не живут вместе. Настолько серьезно. Почему мидраши говорят о том, что она прожила 127 лет прекрасной жизни? Вопрос. Она не прожила в человеческом нашем понимании, она не прожила вот такую возвышенную жизнь, в которой, смотрите, говорится так, что мы так как бы вот вкусно покушал в хорошем ресторане, в хорошей компании, провел хорошо вечер, хорошо пообщались, вкусно покушали. Это было время хорошее или плохое? Вопрос, товарищ Сорокин.
Ну, как, смотря кому как.
Ну, вот как тебе, чего кому как? Я же тебе вопрос задаю.
Если мы хорошо пообщались, покушали?
Да, и покушали вкусно, ну, очень вкусно. Приятно аж было, да? И хорошо пообщались, ну, атмосфера прекрасная была. Это хорошее время?
Да.
О, слышите? Да. И это честный ответ. И мы часто с вами именно вот из этих моментов, да, складываем свою жизнь. Когда нам было хорошо. Я не говорю насчет того, что... Но хотя, честно сказать, да, голодный мужик, он злой мужик. А о чем же говорят мудрецы тогда? То есть получается, в нашей жизни было всякого столько, вроде бы и хорошего. И ты смотришь там, вот сегодня такая фраза, например, говорят, тебе старик или старуха, да? Это ж неприятно, правда, Гала? Когда говорят, ну, старуха, бабушка уже там и так далее. А было время, когда слово «старик» означало «мудрец». Сегодня мы рассуждаем из таких мнений, смотрите. Прошлое, настоящее и будущее. Прошлое. А что же было в этом прошлом? По крайней мере у Сары. Да ничего хорошего. Но это были моменты борьбы. И это были моменты возвышенности, когда она соприкасалась с Творцом. Ведь на самом деле мы возвышаемся, не когда нам хорошо, а когда мы проходим трудности. И в этих трудностях мы как раз и возвышаемся. И это самое лучшее время, которое можно вспомнить. Человек прожил 80 лет или 70 лет. Сколько было моментов возвышенности, когда он соединился с Творцом. Вот это и называется время, прекрасное время, когда человек прожил жизнь. А не когда все было хорошо, когда было все уютно, комфортно. Помните, как у Высоцкого? И закусочка на бугорке. Все пристойненько, все достойненько. И закусочка на бугорке. Смотрите, что я хочу сказать. Жизнь, прекрасная жизнь, она состоит из мгновений, в которых я соприкасаюсь с Творцом. Когда я иду Его путем, прохожу через трудности, но таки все-таки прохожу, а может быть даже и не прохожу, может быть даже и падаю. Но таки все-таки встаю и иду. И вот этот момент, когда я встаю, это мгновение, когда Творец подает мне руку, и я встаю вместе с Ним. Когда я продолжаю идти, а не когда я начинаю говорить, и те виноваты, и те виноваты, и те виноваты, что такое произошло, да вот ситуация такая, да денег не хватило, да машина подвела, и так далее, и тому подобное. Смотрите, это не важно. Самые лучшие времена, когда, по крайней мере, смотрите, это когда ты вспоминаешь те трудности, которые ты преодолел, и ты знаешь, что ты не сам их преодолел. Ты знаешь, это была Божья рука, но это было особенное соединение именно с тобой. И это наше свидетельство. В Откровении написано словом свидетельство, мы побеждаем лукавого. Мы не побеждаем лукавого какими-то красивыми моментами в жизни, когда мы были на хорошем курорте, когда нам было просто хорошо. Нам же когда-то надо тоже отдыхать. То есть если человек все время в этом напряжении, в конце концов все разорваться может. Но еще раз, это самые лучшие мгновения в жизни, когда человек достигает этой высоты. Так вот, Сара прожила 127 лет, в которых ее жизнь была эта сплошная борьба, в которой она действительно побеждала. И мы сегодня постараемся с вами увидеть, как и где и почему таки все-таки Сара победила, даже умерев, ее мысли, ее желания, которые были совместно с Творцом. Помните, когда Бог говорит Аврааму: слушай, Авраам, у Сары будет сын, и именно по Саре пойдет благословение. То есть Сара знает путь, и Сара знает, как идти и что делать. Сару слушай. Ну не просто так Бог говорит. Многие говорят: послушай женщину и сделай наоборот. Да я не согласен с этими вещами. Дело в том, что иногда Сара лучше знает, как идти, и куда идти, и что делать. А мы со своими умными мозгами пытаемся высчитать и просчитать. Так вот, смотрите, когда человек что-то просчитывает и высчитывает, на самом деле это суд. А когда человек идет путем Божьим, это хесед, это милость. Помните, что сказал Бог Аврааму? Научи потомков своих суду и милости. Мишпат и цдака. Мы говорили с вами, это два пути. Но дело в том, что когда мы судим, мы рассчитываем, мы подсчитываем, мы считаем. Например, смотрите, я сажусь за стол. Ну и естественно, я благословляю Творца. За что? За хлеб, который выходит из земли. И если посчитать, я за день, может быть, раз 10-15, как минимум. Только когда беру воду, или когда мою руки, или когда сажусь есть, я благословляю Творца. Вот эта фраза: «Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной». Что я вкладываю в эту фразу? Каждый вкладывает свое. Я вкладываю свой опыт жизни, вот этих мгновений с Творцом. Каждый раз, когда я говорю эту фразу. Я не знаю, вы понимаете меня сейчас или нет. А другой говорит: да зачем тебе это надо? Я сегодня уже как бы 3 раза помолился и 3 раза благословил. Он посчитал. Но он не посчитал того, что вложено в эту молитву. А в эту молитву вложена милость Божья, с которой я прошел по этой жизни. Я понимаю, кому я говорю и как я говорю. И это не стихотворение, которое я выучил наизусть и просто оттарабанил и все. Это мой жизненный опыт. Это опыт мгновений, где Творец подал мне руку и поднял меня, и я сказал: благословен ты, Господь, потому что ты меня не бросил на этом пути. Благословен ты, Господь, что ты даешь нам сегодня, вот в это время, сейчас, здесь, на этом месте, благословлять тебя, потому что сейчас ты возлагаешь свою руку на каждого из нас для того, чтобы было особое какое-то мгновение в нашей жизни, из которого сложится целая жизнь. Сколько лет прожили мы? Помните фразу? Бывает старость, мудрость приходит со старостью, вот, ну с возрастом, а иногда возраст приходит один. То есть этих мгновений у тебя не было. Может быть, ты много просчитал, может быть, ты много знаешь, может быть, ты многому научился и многому можешь учить, но мгновений этих побед, настоящих побед, настоящих переживаний, кому Бог больше дает всяких трудностей? А я вам скажу, потому что он знает, что этот человек будет идти. И потому что он знает, что из этих мгновений будет складываться его победа здесь на земле. Именно потому что словом свидетельства своего и кровью Агнца. А как вам сказать, что кровь Агнца это было так сяк или это было... Вы хоть представьте себе, во что его там превратили. Я где-то читал, что там у него живого места на нем не было, потому что на этих нагайках были вот такие вот типа гвоздей, и когда его били эти нагайки, вместе с мясом вырывали. У него от тела, от лица ничего не осталось. Не каждый из нас может пройти такой путь. Кровь Агнца, которая была пролита на Виа Долороса и до самого жертвенника, она сегодня защищает. Потому что это победа. Потому что это свидетельство, это мгновение его жизни, в которой он победил вместе с Творцом. Но будет и мгновение, когда он останется один. Помните? Отче, почему ты оставил меня? И в конце-таки все-таки он побеждает эту картину и говорит, прости их, Боже, ибо не ведают, что творят. Заключительная фраза. Великий Иешуа, великий Машех. В чем его величие? Величие в том, что он победитель, величие в том, что он смог победить и прошел этот путь Дерех Ашем. Дальше можно говорить о различных теологических там, когда сказал, что сказал и так далее. Для меня важно. Я его ученик, достойного учителя. Достойнее найти невозможно, потому что он действительно великий. Пройти и победить в такой жизни, я не знаю другого такого учителя. Хаей Сара. Мы сегодня с вами начинаем разбирать главу, в которой говорится, жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. Теперь я думаю, вот с этой первой фразы, да, вы уже чувствуете смысловую нагрузку, которую несет Тора от первой фразы. Да, Зоя, включил запись. Смысловая нагрузка именно вот такая. Это 127 лет, а может быть 127 мгновений побед, переживаний, соприкосновения с Творцом. Потому что мы соприкасаемся. Сначала Бог нас как бы отпускает, и мы одни, и не знаем, что делать. Но продолжаем идти. Кто-то идет по вере, кто-то останавливается и вообще не знает, что делать. Тогда входит милость. А кто-то продолжает идти. И вот тут соприкосновение. И Бог приходит. Подает тебе руку. И ты слышишь его. И глаз, в глазах текут слезы. Внутри сердце бьется. Ты соприкоснулся с ним. Ты услышал его. Ты увидел свет лица его. Почему? Потому что ты победил. Поэтому и написано, что побеждающий только наследует все. А что он наследует? Вот эти мгновения жизни, в которых мы соприкасаемся с Творцом. Сара прожила 127 лет. 127 лет жизни Сариной. Это время ее, выделенное Творцом. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Канаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Что значит пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее? А где он раньше был? Жена, с которой он прожил 100 лет. Она почему-то в Хевроне, а он, исходя из 22-й, это 23-й главы, да, 22-й главы, исходя, он в Бершеве. 60 километров разница. То есть Авраам из Бершевы поднялся в Иерусалим, на гору Моря. И если вы идете на гору Моря, вы никак не можете пройти мимо Хеврона. Есть мидраш, который говорит о том, что Сара пошла следом за Авраамом, когда он взял своего сына Исхака, Ишмаэля и Элизара. И взяли осла, погрузили дрова, огонь и пошли туда. Она пошла за ними. Но она не дошла до горы Моря. Она дошла только до Хеврона. потому что ей стало плохо. Ей плохо стало сердцем. Она не могла пережить этот момент. Это победа или поражение? И многие говорят, ну как же, Сара, ведь она шла Божьим путем. Ведь это именно она вкладывала в Авраама понимание того, что не два сына у тебя, а один, тот, который предназначен для того, чтобы пройти тот путь, который предназначен ему. Благословение стоит на Ицхаке. Авраам, знаете, мы иногда умом понимаем, да, а сердцем нет. Ведь Бог говорит Аврааму, он умом понимает, а сердцем принять не может. Он любит обоих сыновей, тем более этот старший. Обычно младших любит больше. Но это, знаете, такая вот душевная как бы любовь. Он умом понимает, а сердцем никак. Сара понимает и сердцем, и умом. Это она вкладывает, это она давит все время на то, что это Ицхак. Убери их служанку, чтобы, не дай Бог, не убили. Она хранит Ицхака. Она его выращивает до этих 37 лет. Она вкладывает в него свою материнскую любовь. Она идет в этой победе, потому что постоянная борьба с Агарь. Это же не просто так, когда появляется вторая жена. Вы представьте себе, не можете. Вот представьте себе, что вдруг вот ваш муж, вдруг появилась у него вторая жена. Да еще и молоденькая. А ты не можешь родить, а она родила. И ты 14 лет, вы вдумайтесь в эту цифру, 14 лет находишься под этим давлением. Авраам приходит домой, и Сара прекрасно понимает, он хочет детей. Да и она сама хочет. Но любая женщина хочет родить. Это генетика, так нас Бог создал. Это же все нервы, это напряжение, психическое напряжение. Я не знаю, духовное напряжение. Может, Авраам и не говорит ей ничего, но любая, ничем не значимая фраза, она приводит к стрессу. Вот жизнь Сары. Ох, как прекрасно прожила. Но она все время идет к победе. Бог сказал, у меня будет сын. Бог сказал, у меня будет сын. 40 лет, 50 лет, 60 лет, 70 лет, 80 лет. Уже давно бабушка. Обычно у женщин давно кончилось. И вдруг приходит ангел и говорит, спасибо, Сара, ты прошла этот путь. На следующий год будет у тебя сын. И все смеются. Весь Восток смеется. 90-летняя родила сына. У 100-летнего сын. Все смеются, даже когда Исхак родился. А некоторые вообще в это не верят. Потому что перед этим была история с Авимелехом, а перед этим была история с фараоном в Египте. Тоже немало радости, когда тебя какой-то, непонятно, какой-то фараон тащит в свою постель. То какой-то Авимелех, и Авраам ничего сделать не может. Слава Богу, Бог заступился. Это все переживает Сара, это все ее путь. Непростой путь, но путь победы. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, что ныне Хеврон, земле Кананской. И пришел Авраам рыдать по Саре. И мы с вами говорим, смотрите, Тора, она вообще не занимается философией. Она очень емко и четко как бы показывает какую-то фразу и пошла дальше. Почему мы говорим, что здесь больше вопросов, нежели ответов? Где был Авраам, когда Сара умерла? То есть последние дни ее жизни. Вот смотрите, мы сейчас ходим в больницу, одна наша еврейская бабушка, у нее нет никого. Одна племянница, и та в Израиле живет. Ну, этой Оли сейчас нет, она пошла к ней в больницу. И вот она уже целый месяц перенесла 5 операций. Мы каждый день туда приходим и поддерживаем ее. Каждый день приходим и поддерживаем. Она одна, понимаете? Врачи, медсестры, да, все хорошо, неплохое обслуживание и прочее. Люди, которые лежат рядом, вообще на другом языке говорят, с другим менталитетом и прочее. Всегда нужен тот, кто поддержит. Ну вот мы, например, стараемся поддержать. Ну что мы можем? Пришли, помогли, Мы рассказали какую-нибудь веселую историю, показали какой-то фильм. Мы стараемся как-то, чтобы этот страх из ее глаз о том, что вот-вот-вот сейчас будет смерть, ушел. Пытаюсь как-то протолкнуть эту идею, что мы здесь живем временно. Ну хорошо говорить, когда ты жив и здоров, а когда ты на грани, и вокруг тебя эти трубочки все висят, и ты задыхаешься, то мысли, наверное, совсем другие приходят. Так вот, смотрите, Сара даже умирает, и никого нет рядом. Нету близких. Может быть, кто-то и был, я не знаю. Но Тора нам ничего не говорит. Но мы одно понимаем. Почему-то Авраам не был рядом со своей женой, которую любил, в которую вкладывал всю свою жизнь, который прошел, которая ему родила долгожданного сына, человека будущего. С Сарой связана вся его жизнь. Не с Агарью. С его жизнью вся жизнь его побед и трудных вот этих мгновений были связаны с Сарой. Сара все время тянула его к тому, чтобы эти мгновения были. Если вы внимательно почитаете, вы увидите, как незримо она все время подставляла плечо. Она все время была рядом. И помогала Аврааму таки все-таки преодолевать те трудности, которые ему приходилось преодолевать. Она всегда была рядом. И в самый критический момент жизни Авраама нет рядом. Вопрос или ответ? Вероника.
Вопрос.
Вопрос, родные. Сплошные вопросы. Да, конечно, мы можем сказать, что вот есть мидраш, который рассказывает о том, что когда Авраам взял своего сына Исхака и повел на гору Мориа, Сара с этим была не согласна. Она не верила в то, что это действительно Бог сказал. Она шла рядом со своим сыном, с человеком будущего. Шла сплошной тенью. Знаете, как есть тень такая, которую ты даже не понимаешь, но она всегда рядом с тобой. Она шла сзади, но не дошла до горы Мориа. Остановилась там. А потом, когда Авраам пошел обратно, а мимо Хеврона он никак пройти не мог, естественно, он с ней, скорее всего, встретился. Но это мы как бы додумываем все уже. Видимо, там был какой-то серьезный разговор. Был большой конфликт, в котором Сара продолжает свою линию. Ицхак, человек будущего. Никакой тебе не Ишмаэль, а Ицхак. А Авраам, наверное, повторяет. Они оба мои сыновья. Я их обоих люблю. И если Бог сказал, что Он благословит и того, и другого, то как я могу вообще что-то другое делать? Может быть. Мы только можем додумывать, прокручивать эту историю чисто географически и чисто из того. Но это большой вопрос. Великий Авраам в конфликте со своей женой. Это не развод, но это гетрен, как в Германии называется. Разделение. Один живет там, другой живет там. Окей, не можете жить вместе. Ты живи в этой квартире, ты живи в этой квартире. Годик-два поживете, может быть, вернетесь друг другу назад. А если не вернетесь друг другу назад, то потом суд, развод и все остальное. Так, по крайней мере, делается в Германии. Так вот, смотрите, у Авраама с Сарой развод. Не развод, а вот такой вот гетрен. Она там, в Хевроне, а он здесь. Естественно, это же не просто люди. Но что мне нравится в Торе, смотрите, здесь... Это честная книга, в которой честно все описывается. Вот как оно есть, так оно и есть. А мы из этого должны делать четкий и ясный урок, что мы и попытаемся сегодня сделать. Что у нас там по времени? 15 минут еще, а мы всего на третьем стихе. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. То есть он из Бершевы. Идет опять эти 60 километров туда, в Хеврон, ну до Хеврона где-то километров 45, наверное, будет. И третий стих. «И отошел Авраам от умершей своей, говорил сынам Хетовым и сказали». Сыны Хетовы, это действительно был такой народ, который жил на территории сегодняшнего Хеврона. И сегодняшние раскопки археологические доказывают о том, что действительно вот этот вот народ жил там. И отошел Авраам от умершей своей, пришел к ней, плачет. Потом обращается к сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец». Смотрите, у него двойной статус. Он пришелец, который не имеет гражданства. Поселенец. Ну вот поселился здесь. Ну вот как бы, и вот все его любят и уважают. А в голосовании и в каких-то решениях серьезных вопросов он участия не принимает, потому что у него нет гражданства. Вот у нас, например, здесь в Германии. Кто-то голосует, а кто-то не голосует. Но люди живут, работают и так далее. Почему не голосуют? Потому что нет гражданства. И таких людей очень много с подобным статусом. Так вот Авраам такого статуса не имеет. Он ясно и четко говорит, кто он такой. Он пришелец и поселенец. Хотя перед этим мы с вами говорили о том, что практически вся эта территория была его. Он не захотел ее брать. Он человек Божий. Не знаю, мы с вами говорили об этом. Правильно поступил Авраам, неправильно поступил Авраам. Может быть, тогда бы Содом и Гоморра остались бы целы и живы. Но у него нету статуса, где бы он мог сказать свое веское слово человека, который обладает хеседом, милостью. Авраам обладает милостью. А статуса у него такого нет, чтобы говорить. Он пришелец и поселенец. У него гражданства нет. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «А, я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Что я хочу сказать? Вы обратили внимание? Он не называет ее женой. Он говорит: «Умершую мою схорони от глаз моих». То есть он поплакал и успокоился. Теперь приходит к сынам Хетовым, и ему необходимо вот эта пещера, именно вот эта гора, он хочет ее купить. Человек, который хочет купить какую-то землю, это означает, что он становится, ну, как бы гражданином этой страны. Если у него ничего нет, он не представляет себе ничего. «Чтобы мне умершую мою искоронить от глаз». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас». Князь Божий – это Наси. То есть Наси – это не просто князь, понимание иврита, а это человек, который приближен к Творцу. Да, слегка, ты князь Божий, но ты пришелец и поселенец. Ты хороший парень, но статуса не имеешь никакого. Обратили внимание, Сара умерла. И мы уже говорили о жизни Сары. Но она продолжает действовать. Ее желание продолжает действовать. Он не называет ее женой. Почему? «Чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали и сказали: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребельном месте для погребения умершей твоей. Пожалуйста, схорони где хочешь, но купить не дадим». Пожалуйста, Лена, выключите микрофон. Эффекты акустические мешают, там запись идет потом. Будет сложно слушать. «Дадим тебе место, похорони, но купить не дадим». Авраам встал, смотрите, что он делает. Поклонился народу земли той, сынам Хетовым. проявление уважения. Он князь Божий. Кто они? Он кланяется им до земли. В оригинале написано «распластался», просто упал вот так на землю и лежал. Великий князь Божий, великий Авраам, земля которую, в принципе, уже принадлежала ему, просит маленький клочочек земли. Ирина, выключи микрофон. И говорил им, сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил, смотрите, опять, умершую мою, то послушайте меня. Опять он ее не называет женой. Попросите за меня Ицрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпила, которую у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения. Пещера Махпила. Теперь в силу вступает еще вопросы, которые всплывают. Зачем Аврааму нужна именно пещера Махпила? За довольную цену. То есть, вот, чтобы ты остался доволен. То есть, самая максимальная цена, сколько скажешь, столько заплачу. Мне нужно ее купить. Пещера Махпила. Пещера Махпила от корня... Кафуль, двойной. То есть эта пещера была такая двойная. Есть люди в Хевроне, которые живут там очень долго. И когда-нибудь, если Бог вам даст побывать в этом городе, то обязательно съездите к пещере Махпела. Там есть люди, которые вам очень много интересного расскажут об этой пещере. Говорится, что тело Адама было похоронено там, а голова была вот там, где Голгофа, там, где Иешуа был распят, и там была его голова. И кровь, которая текла с Голгофы, о которой мы с вами говорили, что это великая победа, великие мгновения жизни великих людей, омыла грех Адама. Аврааму почему-то необходима именно эта пещера. Возможно, он знал, что там был похоронен Адам. Потому что все-таки его время это было гораздо ближе. Наше время это еще 3000 лет вперед. И многое уже стирается из памяти. И остается, может быть, на каких-то клочках папирусов старинных. Где-то что-то есть. Люди ищущие... Копающие всегда найдут и узнают. Но для нас важно одно, что эта пещера для Авраама имела огромное значение. Авраам – человек, у которого потрясающая жена, и который является отцом всех вер народов. Авраам сказал, вот мы сейчас с сыном пойдем и вернемся. А Бог ему сказал, принеси в жертву. Что это такое? Опять большой вопрос. Один из ответов такой, что когда Авраам сказал Ишмаэлю и Элизару, что мы сейчас пойдем на эту гору, а потом сделаем то, что нам, и вернемся, это означает, что даже если я убью своего сына, принесу его в жертву, Ола, то Бог воскресит его из мертвых, и мы все равно вернемся вместе. Отсюда есть разделение в различных направлениях иудаизма. Одни верят в воскресение из мертвых, другие не верят в воскресение из мертвых. Но именно вот эта фраза показывала о том, что Авраам верил в воскресение из мертвых. И все дети Авраама тоже должны верить в воскресение из мертвых. Помните такой Шнейерсон в Нью-Йорке, один из лидеров, великих лидеров, умнейший человек, великий хасид, большой знаток Торы. Что там говорить, мудрец из мудрецов. Когда он умер, в все ждали, когда он воскреснет, потому что думали, что он Машех. Ну вот прошло уже, по-моему, второй год пошел, и он до сих пор не воскреснет. Ну и, понятное дело, не воскреснет. Но сколько было печали и горечи, были случаи, даже люди, которые от отчаяния, настолько они верили в это, да, и вера их рухнула, они даже до суицида себя довели. То есть были люди, которые самоубийством жизнь свою закончили, потому что так верили в этого Шнейерсона. А этот самый Шнейерсон перед самой своей смертью написал письмо, в которое опять никто не верит, в котором он говорит, что он встретился с Иешуа. Это наш еврейский мессия. Много вопросов, мало ответов. Мы читаем Тору, и у нас много вопросов, и мало ответов. Но тот, кто ищет, время от времени ответы приходят. Но мы продолжаем жизнь Сары. Обратили внимание, эта глава называется «Жизнь Сары», а на самом деле сплошные похороны. Но почему жизнь Сары? Пытаемся сегодня ответить на этот вопрос. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал: Ефрон, хитиянин Авраама, слуг сынов Хетова, всех входящих во врата города его. Кто такие входящие во врата города? То есть это самое высокое духовенство, которое там было. Все начальство Хетов. 11 стих. Нет, господин мой. Смотрите, как он с ним разговаривает. Это чистая восточная хитрость такая. Послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе перед очами сынов народа моего. Дарю тебе, чтобы никто никогда там не сказал, что вот я дарю тебе ее, даю тебе ее. Похорони умершую твою. То есть, но не продам. То есть ты никто и зовут тебя никак. Смотрите, что делает Авраам. Авраам опять распластался перед народом земли той. Просто падает на землю. И говорит Ефрону вслух народа земли той, сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, высшая плата. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечает Аврааму и рассказал его. И сказал ему: господин мой, посмотрите, послушай меня, земля стоит 400 шекелей серебра. 400 шекелей серебра – это где-то 8 раз больше, нежели она стоит. Господин мой, я уважаю тебя, но обдеру тебя сейчас как липку. Знаете, когда у человека есть крайняя нужда, да, то многие пользуются этим моментом. Не делает это нечести. Но тем не менее, почему он решил таки все-таки продать землю Аврааму? Может быть, потому что от жадности, потому что сумма-то огромная. А может быть, потому что хотел действительно быть поближе с Авраамом, потому что Авраам очень богатый человек. И с Авраамом выгодно дружить. Не знаю, можем только догадываться. Но он предлагает ему 400 шекелей серебра, то есть 8 раз больше. Обдирает Авраама как липку. И дальше говорит: и это не просто 400 шекелей серебра, а 400 шекелей серебра, которые ходят у купцов. Это огромная сумма. И стали поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамами, пред очами сынов Хета, все входящие по врата города. 19 стих, ключевой в нашей истории. После сего Авраам похоронил Сару, смотрите кого, жену свою. И так впервые во всей этой главе впервые мы слышим фразу «жену свою» в пещере поля Махпела против Мамре, что ныне Хеврон в земле Канаанской. Так досталось Аврааму сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем, в собственность для погребения. концовка удивительная и интересная. Смотрите, ни разу Авраам во всей главе похоронил умершую мою, и так далее. Но ни разу он ее не называет женой. Но теперь, когда он купил поле, он говорит: жена моя, Сара. Что это такое? Вопрос или ответы? Жена моя, Сара. То есть, смотрите, все то, о чем мечтала Сара, все то, о чем думала Сара, весь ее путь, который Бог приготовил ей, как матери, как служителя, как жены, путь был родить великого человека будущего, прообраз Мессии. И чтобы эта земля уже принадлежала Ицхаку, не Ишмаэлю. Если мы с вами сейчас перескочим немножечко, вы увидите интересную вещь. Авраам принимает решение. Все, что говорила Сара, Авраам исполнил и принял теперь не только разумом, но и сердцем. 25 глава, смотрите. «И взял Авраам еще жену именем Хитура». Это вторая, третья даже жена получается. То есть Сара, Агарь, теперь Хитура еще, именем Хитура. Она родила Зимрана, Якшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Шуаха. И Якшан родил того, этот того. И дальше, пятый стих, смотрите. Дальше все это перечисляется, родословие, кто от какого народа произошел, что делает он с ними. И отдал Авраам все, что было у него, Ицхаку. Это сердце Сары. Она умерла, и он наконец... Есть мидраш, который говорит о том, что смерть Сары дала жизнь Ицхаку. Смерть Сары дала откровение Аврааму, кто такой его сын, который родился от Сары. И что говорил ему Бог на протяжении всего этого времени? От Сары родится у тебя сын. Слушай Сару. То по Саре у тебя будет, и так далее, и так далее. Два сына. Обоих люблю. Умом понимаю, а сердцем принять не могу, потому что люблю одинаково обоих. И вот, наконец, он принимает решение. И это решение напрямую от того, то, что мы с вами прочитали, 127 лет жизни Сариной. Каждое мгновение ее победы, каждое мгновение ее соприкосновения с Творцом, это 127 лет дают резонанс того, что Авраам наконец принимает то, что называется Дерех Ашем. Дорога, путь Господень. И он отсылает всех. И отдал Авраам все, что было у него Ицхаку. А сынам наложниц, то есть, смотрите, даже не называется здесь жены, а наложницы. То есть Агарь и Хитура. А сынам наложниц Агарь и Хитуры, это как бы я добавляю, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. И что сделал? Отослал их от Ицхака, сына своего, и еще при жизни всех отослал подальше, на восток, в землю Канаанскую. То есть это и Индия, и прочее. И много-много сегодня разных интересных историй есть о том, что дети Авраама сегодня бродят где-то там в Индии и по разным странам мира. И как знать, что, может быть, вообще весь мир принадлежит детям Авраама? Ну, в смысле, я имею в виду по семени. Жизнь Сары. Мгновение наших побед. Мгновение соприкосновения наших с Творцом. Дерех Ашем, путь Господа. Мы идем этим путем. Идем, и все по-разному идем. Одни не принимают этот путь. И принимают путь Лота. Идут там, где по расчету прикинул, посчитал, да, там будет лучше, там будет материально лучше и так далее. И этот путь для них заканчивается. Другие выбирают правильный путь, трудный, помните, опасный, трудный, как военная тропа. Но это самый лучший путь, самые лучшие мгновения жизни, соприкосновение с Творцом, когда мы проходим трудный путь. Жизнь Сары, смотрите, это сплошные испытания, сплошные стрессы. Но таки все-таки ее жизнь имела огромный плод. Авраам исполнил свое предназначение. И я так смотрю сегодня, вот тут одни сестры сидят, у вас у всех есть мужья, у кого-то нету. Но смотрите, как много от вас зависит, чтобы ваши мужья прошли этот путь. А если нет у кого, я вам хочу сказать что-то особенное. Он есть у вас. Если вы примете решение, если Бог даст вам этого человека, а он будет не всегда таким, каким вам видится и хочется. Если вы примете решение и скажете Творцу, я помогу ему пройти тот путь, я сделаю все, вплоть до смерти, чтобы он исполнил свое предназначение, призвание, избрание. И я вас уверяю, этот человек появится в вашей жизни. И очень быстро. Отец неба и земли, я благодарен тебе за то соприкосновение или прикосновение, даже, Боже, у меня слов сейчас нет, как ты сегодня подходишь к нам так близко, как ты касаешься наших сердец. В эти трудные мгновения, трудные времена, когда мы проходим непростой путь, ты стоишь рядом с нами, и я это так удивительно чувствую, Боже. Потому прошу тебя, пусть это помазание перейдет буквально каждому сейчас, чтобы мы могли идти этим путем. Эти удивительные мгновения, когда в трудную минуту мы говорим, благословен ты, Господь Бог наш, за то, что нам даешь хлеб, исходящий из земли, за то, что нам даешь воду, за то, что вернул дыхание жизни к нам назад. Я прошу тебя, Боже Святой, благослови всех нас, Боже, и помоги нашим сестрам и нашим женам, у которых есть муж или у которых нет мужа, понять эту простую истину, эта удивительная цепочка, которая соединяет нас с Творцом, исполняя свое предназначение, призвание, как матери, как служителя, как жены. Пусть придет, молю тебя, Боже, сверхъестественно это откровение. Благослови наших детей, Боже, чтобы они могли пройти этот правильный путь, чтобы эти трудные мгновения и минуты, в которых у них есть, мы можем всегда быть рядом, Боже. Мы молим Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты был рядом с ними, чтобы они могли переживать Твое прикосновение в этих трудных минутах, когда они будут побеждать, Боже. И не дай им упасть, прошу Тебя, Боже. А если кто упал, подними, Отец, и верни в семью, верни в свою семью, верни, чтобы можно было пройти этот путь. Спасибо тебе, Отец неба и земли, за Сына Твоего Иешуа, который показал нам этот путь, путь великой победы. За все было заплачено, и цена была огромная. Цена целая жизнь. Поэтому мы благодарим Тебя, Боже Святой, и благословляем Твое святое имя. За Твоего Сына, за каждую каплю Твоей священной крови на Голгофе Иешуа. Спасибо Тебе за этот удивительный, могущественный пример. Мы верим, Боже, что без Иешуа нет другого пути, который бы мог человек иметь здесь, на этой земле. Благослови всех нас, чтобы мы были носителями этого имени, чтобы мы были достойными учениками великого победителя, который принес эту великую победу. А все скажут.
Амен.
Амен.
Амен.